Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем тему, которую очень настоятельно просили рассмотреть наши радиослушатели. Тема касается прививок. Одна из наших слушательниц рассказывает, все дочь и внуки, все с повышенной реакцией на манту. Поэтому всегда проблематично было ставить прививки по возрасту. Еще одна наша радиослушательница из Первоуральска также говорит о том, что прививка БЦЖ очень опасна, и они спрашивают, как быть, есть ли возможность каким-то образом совершить профилактику перед тем, как ставить прививку. Вообще, вот как относиться к прививкам по возрасту, потому что немало, скажем так, вокруг примеров, когда прививки, в том числе БЦЖ, оказывают серьезные последствия на здоровье ребенка. Я думаю, что многие знают такие примеры. Далеко ходить не надо. Вот у меня совершенно недавно у одной из знакомых заболел внук очень серьезно, вот после прививки в детском саду. Вот только-только пошел ребенок в детский сад. Светлана Георгиевна, конечно же, вот эти тревоги, они не напрасны. И мы просим вас, как доктора, дать нам разъяснение по этому поводу, как правильно себя вести в этом случае, чтобы обезопасить ребенка. Какие правила вообще существуют сейчас, какие законы, какие правила, что вы рекомендуете как доктор?
Ну, господа, первое, что нам надо, как всегда, понимать, для того, чтобы с явлением работать или что-то делать, нужно знать причину явления, историю явления, нужно понимать особенности протекания, потому что точно так же, как вы говорите, что от прививок дети болеют, я могу сказать, что они болеют от мороженого, я могу сказать, что они могут ходить по улице с открытым горлом, надышаться холодного воздуха и заболеть. Точно так же миллионы людей ездят на машине, а кто-то садится в машину и умирает. То есть сказать, что прививка ведет к чему-то плохому, это не совсем правильное сочетание. Другое дело, что надо понять причину, почему у миллионов людей прививки проходят хорошо, а у единиц плохо. Вот это другой вопрос. Но сама прививка как явление существует в результате того, что люди поняли специфику инфекционных заболеваний, вирусы и микробы сопровождают человечество тысячелетия. И вы, наверное, слышали о огромных таких уничтожающих распространение заболевания и в древнем мире, и вот там средние века чума в Европе, когда миллионы людей умирали. 918 год, испанка, что это такое, это грипп, который, как вы думаете, сколько человек умерло? 50 миллионов человек, а в Первой мировой погибло всего 15 миллионов. То есть человечество сопровождало инфекционные заболевания всю жизнь, и поэтому всю историю человечества, поэтому, естественно, люди пытались каким-то образом, когда поняли, что можно заразиться друг от друга, и от каких-то состояний возникает заболевание, пытались что-то с этим делать. И если мы посмотрим в историю, каким образом это было сформировано, то вы удивитесь, но прививки изобрели не в наше время и даже не в наше время, а в самом начале первого тысячелетия. И называлось это вариоляция. Что это такое? Это втирание жидкости из пузырьков больных людей оспой в кожу здоровым людям. И пишется об этом в трактатах индийских 8 века. Авиценна писал об этом в 9 веке. С 10 века такой же метод лечения оспы, потому что это страшное заболевание было, стали применять в Китае. И в результате этого взрослый человек или ребенок заболевал, но переболевал он в легкой форме, то есть у него не было смертности, у него не было тяжелых повреждений таких. В Европе узнали об этом только в 17 веке, и если мы посмотрим внимательно на изображения портретов вот в картинных галереях мира великосветских и королевских особ, то мы увидим на их лицах огромный слой пудры. Так это было связано с тем, что люди пытались скрыть вот эти ужасные послеязвенные рубцы на лицах, вот, и как бы, ну, сделаться красивым. И в 18 веке в Стамбуле вспыхнула эпидемия оспы, и то же самое попытались ее остановить, и остановили как раз с помощью вот таких простых как бы, ну, так скажем, предпрививочных действий. Если мы посмотрим на историю нашей страны, связанную вот с прививками, то окажется, что первая, кто вот так достоверно известна и получила огромный хороший результат, это Екатерина II, которая очень боялась оспы, страшно боялась. И когда узнала вот об этом методе, она привила не только себя, но и своего наследника. А вслед за ней привился почти весь двор, ну понятно, да, дворянам некуда было деваться. И затем уже, как мы знаем, в 1769 году английский доктор Дженнер изобрел первую в мире вакцину. То есть он взял вытяжку из оспенных пузырьков коровы, уже не человека, а животного, и привил ребенку, сыну фермера. В результате, переболев коровьей оспой, ребенок не заболел потом, так сказать, оспой, передаваемой ему от человека. И в результате была вот эта вот принята идея о том, что можно сделать искусственно вот эту как бы маленькую такую болезнь, привить человеку, человек в легкой форме ее переносит и затем в тяжелой форме не переносит. Ну и уже затем французский микробиолог Луи Пастер доказал, что исследуя уже кровь человека, это уже такие настоящие медицинские исследования, доказал, что после заболевания, после того, как человек переболеет, у него формируется стойкий иммунитет, то есть перенеся заболевание в легкой форме, человек в тяжелой форме уже не переносит и тем более уже не умирает. Ну и все знаете, да, что благодаря Луи Пастеру была создана вакцина от бешенства, которую до сих пор используют. По этому же методу в 20 веке были созданы вакцины от сибирской язвы, кори, туберкулеза, паротита, дифтерии, ну и даже от чумы. Вот. То есть таким образом, если мы посмотрим в историю человечества, то мы увидим, что наоборот, люди всегда стремились, так сказать, к прививочным моментам, потому что это освобождало огромные сотни тысяч и миллионы людей от заболевания и от возможности умереть от этого заболевания. Хотя я, например, знаю людей, которые сейчас пишут в статьях, что, может быть, это и не надо было бы, вот выживали сильнейшие, здоровые. Но, знаете, мне всегда такой вопрос. Вот ты пишешь статью, а ты уверен, что ты был бы живой, если бы твои родители, мы не уверены в том, что у них сильный иммунитет. То есть всегда легко говорить о других, но очень трудно говорить о себе. И поэтому то, что сделали эти люди, ученые, простые люди, то, что делали наши члены правящих там кланов, да, и в нашей стране, и в других по спасению человека инфекционных заболеваний. Мы должны им сказать спасибо, потому что я на 99% уверена, что только благодаря им мы лично живем сейчас. Потому что, еще раз говорю, мы здесь существуем, потому что наши предки оказались живы. А живы они, может быть, оказались как раз именно благодаря тому, что когда-то в какое-то время наш прапрадед или прапрабабушка выжила благодаря вот этим вот усилиям по нераспространению инфекционных заболеваний. Следующее коротко, что нам надо представлять себе, это что происходит. А происходит вот что. Если совсем просто сказать, то вот кусочек чужой материи, антиген, да, из вируса или из микроба, он попадает в кровь, организм начинает вырабатывать, то есть наш организм настроен против этого, он сразу начинает вырабатывать иммунную реакцию, и вследствие этого учится распознавать, то есть если в следующий раз что-то происходит, организм распознает, уже не заболевает и может убивать вот этот чужеродный агент, то есть он как бы запоминает. Но здесь есть такая одна тонкость, что организму на некоторые заболевания приходится как бы память иммунная на год, на некоторые на два, на некоторые на десять. Именно с этим связан так называемый календарь прививок, чуть позже поговорим. То есть какие-то прививки приходится каждый год делать, какие-то там раз в 3 года, в 5 лет, в 10 лет и так далее. Ну и теперь что надо понимать, это виды вакцин. Вот иногда люди удивляются, что, например, сейчас же очень модно делать все самим, то есть люди не хотят прививаться прививками, которые дают в садике, например. И вот говорят, а я лучше куплю там какую-нибудь хорошую за деньги. Но не понимают того, что вполне вероятно, что пока они купили в аптеке и принесли вакцину в садик, она уже перестала действовать, потому что ряд вакцин должен храниться только в холодильнике, строго с определенной температурой. И пока вы дотащили ребенка до сада, и пока все это сделали и сдали медсестре, уже велика вероятность того, что как бы там ничего внутри нет. И поэтому, если вам в аптеке сказали, как себя вести, то нужно бегом бежать домой. Я вот, например, недавно присутствовала при такой ситуации, когда женщина зашла с ребенком в аптеку, попросила вакцину от там определенного заболевания, сразу же сказала, положите сухой лед с вакциной. То есть она в мешочке с фармакологической баночкой получила лед, который она дотащила до садика. когда вы зашли в аптеку, нужно узнать, сказать, а как хранить, а как донести, а как что сделать с этим. Но я еще раз говорю, люди думают, что это просто витамины. Вот он взял, в карман положил и принес. Нет, не все так прививки можно. Есть прививки, еще раз говорю, которые требуют специальных условий хранения. И это тоже, кстати, одна из возможных вероятностей того, что люди говорят, вот мы прививку поставили, все плохо. Так вот у меня вопрос, а как вы ее поставили? Может, вы также ее хранили 3 дня на балконе или там на окошке под солнцем, а потом поставили ребенку и говорите, что иммунитет не выработался. Он не мог выработаться, потому что вакцина могла просто-напросто умереть. Почему? И вот я сейчас хочу сказать, что разные вакцины бывают. Итак, первая группа – это живая вакцина, то, про что я говорю. Это прямо сама инфекция, только ослабленная. Это что, например, это краснуха, это корь, полиомиелит, грипп. То есть это вводят сам вот такой вот инфекционный агент. Второе – это так называемые инактивированные вакцины. Это вакцина, которая тоже содержит патогенный микроорганизм, но он мертвый, убитый. Это, например, клещевой энцефалит, брюшной тиф, гепатит А, менингококковая инфекция и так далее. Затем есть такая группа вакцин, которая называется химические вакцины. Что это такое? Это из микробной клетки извлекаются вот эти вот части, да, антигены, и искусственно вводятся. Это, например, дифтерия, гепатит Б, краснуха, коклюш. Кстати, про коклюш хочу сказать, или некоторые говорят коклюш. Очень легкое отношение сегодня к нему. Как бы, ну, покашлял ребенок и все. Дело в том, что могу сказать... Ну вот есть у нас ассоциированная вакцина АКДС или для ослабленных АКДСМ, и люди не хотят ее ставить. Но дело в том, что тот же коклюш, ну от дифтерии-то умирают, это понятно, а вот коклюш как-то относится очень легко. Но дело в том, что, во-первых, и сегодня есть смертность от коклюша и очень тяжелое состояние. Это, во-первых, я видела там детей, которые весом были до 30 килограмм, то есть все абсолютно страшное, астения, исхудание и так далее. Вот. А в народе называется это заболевание кашлюк. Чем оно опасно? Дело в том, что многие думают, что это заболевание связано с легкими. Почему ребенок кашляет? Нет, господа, легкие абсолютно чисты. Сам коклюш не оседает в легких, он вообще не оседает ни в какой в органе. Он оседает на центре дыхания. И поэтому вот эти вот кашлеобразные толчки, то есть это... Он повреждает и невозможность как бы прокашляться. Угу. Почему все эти процедуры в виде там согреваний, там всяких прогреваний, процедур, препаратов, они в принципе бесполезны. И прививка в данной ситуации сделала то, что вот как раз то, что мы очень легко относимся к этому заболеванию, потому что она стала очень легко протекать, и люди не видят в нем опасности именно за счет того, что в массе огромное количество процент детей был привит в свое время. Еще есть одна вакцина, которая называется рекомбинантная вакцина. Это вакцина, которую получают методом генной инженерии, когда гены болезнетворного организма встраиваются в геном безвредного организма. И какие примеры? Это, например, препараты против гепатита Б, ротавирус, герпес. Ну и еще это слово вы, наверное, знаете, это так называемая поливалентная вакцина. Это вакцина, которая, вот, про которую мы сейчас сказали, например, АКДС, да, ассоциирована коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, например, когда содержит компоненты сразу нескольких вакцин. Ну и какой результат? Ну, результат такой, смотрите, это, например, приводят те, кто понимают и говорят о том, что прививка есть благо для человечества. За 100 лет, что такое 100 лет для истории человечества? За 100 лет население Земли увеличилось в 5 раз. В начале 20 века жило 1,5 миллиарда человек, сегодня почти 7. И безусловно здесь и еда, и безусловно здесь вода, и безусловно здесь условия, и то, что тепло пришло, и там и правильные туалеты. Но огромная часть того, что мы живем, и опять же, господа, мы с вами, мы говорящие и вы слушающие нас, мы живем только потому, что когда-то наши родители, бабушки, дедушки были вакцинированы, не встретились со всякими опасными штуками и выжили, понимаете? То есть, по сути дела, на сегодня вот этот ограничитель роста популяции, он исчез в виде инфекционных заболеваний. Ну и я обещала рассказать, что такое национальный календарь прививок. То есть вы в любом садике, в любой школе рядом с медкабинетом висит бумажка, где по возрастам расписано, когда ваш ребенок будет что получать. Национальный календарь прививок есть в любой стране. Что это такое? Это как раз вот эти вот этапы, когда кто какими прививками прививается в зависимости от возраста, в зависимости от состояния и так далее. Ну и вот, например, туберкулез один раз, гепатит три раза, коклюш три, дифтерия столбняк три, ну и так далее. Полиомиелит минимум два. Ну и то есть вот эти вот этапности, они соблюдаются. Эти дети, которые ходят в детский сад, посещают школы. Сейчас, вы знаете, взрослых стали прививать, да, в обязательном порядке. Ну, например, раз в 10 лет взрослый человек в Российской Федерации должен прививаться от столбняка и дифтерии. То есть вот этот национальный календарь, его можно посмотреть. И что можно сделать? Мало того, что самому представляет, что это такое, можно подойти к медсестре и сказать, или к доктору, который есть у вас в образовательном учреждении, и сказать, что я беспокоюсь за своего ребенка. Я, например, прививки хочу ставить, но я не хочу осложнений. Поэтому требую, чтобы за 3-4-5 дней до постановки прививки вы об этом мне сообщили. Но дело в том, что я не понимаю, как могут не сообщать, потому что сегодня по приказу за несколько дней до прививок как раз дают бумажки медсестры, которые родители должны подписать, что они согласны с прививкой.
Даже так.
И они оповещены. Вот как только вы оповещаетесь, вот у нас раздают это, несмотря на то, что огромный сад, 400 детей, всем детям все это раздается медицинскими работниками. То есть родители знают, что в такой-то день у ребенка будет прививка. Что надо сделать? Надо просто пройти подготовку. Если вы аллергики, антигистаминные препараты, лучше всего ребеночка в эти дни получше кормить, получше поспать, то есть чтобы сон был спокоен, может быть, витаминотерапию. Если вы сами не понимаете, у врача спросите, у своего педиатра, что можно сделать. Но подготовка, вот я, например, вы меня слушаете, мой ребенок аллергик, и мой ребенок, личный мой ребенок всегда получал предпрививочную подготовку. Я всегда это делала, зная, что прививки могут вызвать какие-то там побочные эффекты. Поэтому говорить о том, что вы пришли, вашего ребенка за руки, за ноги схватили, поставили там неизвестно что, и вот вы теперь, ну, вы знаете, я просто в это не поверю. Единственное место, где это может быть, это роддом. Да, но перед роддомом вас ставит известность о том, что в роддоме будет сделан ребенку перечень прививок. И, господа, если по каким-то причинам вы вдруг категорически от этого отказываетесь, вы можете написать заявление. То есть, вы понимаете, нет такого, что прямо вот, еще раз говорю, это как я не знаю, там, как какое-то там стихийное бедствие. Все регулируемо. Другое дело, что ведь про это надо думать, об этом надо говорить. Если медсестра ваша не приносит бумажки, это надо оторваться от своей любимой работы и прийти, когда медсестра работает, и поругаться с ней. Люди этого не хотят, понимаете? Или не могут ругаться, или боятся. Ну а при чем здесь тогда медицина? То есть это ваш ребенок, по закону сегодня вы вообще, собственно говоря, можете ничего не делать. Писать бумаги. Ну, правда, вас никуда не примут потом, ни в садик, ни в школу. Но это ваше право, и у нас есть дети, которые получают домашнее образование. Но понимаете, по закону-то это вы отвечаете, не мы. Вы видите, я уже сказала, не мы. Ну, как бы как доктор, я все-таки рассуждаю. Да. Вот. То есть это ваши дети. И поэтому вопрос о том, что чего-то там им делают без вашего ведома, но это неправда, понимаете? Другое дело, еще раз говорю, что если вы видите, что вас не предупреждают, или нет этого календаря, или вы вообще считаете, что вам надо контролировать, контролируйте.
Светлана Георгиевна, ну, действительно, все-таки, вот сколько я слышала, не предупреждают. Причем вот сейчас у моих знакомых ребенок болеет, и они говорят, что придется обязательно брать справку из больницы для того, чтобы вот не вкатили прививку, как только он выйдет. То есть воспитатель будет знать, что ребенок только переболел, но если нет этого документа, справки...
Естественно, отвечу, вы меня извините, Лариса Михайловна, а может, он был у бабушки, а может, он сидел дома. И такие ситуации, родители запили, вот у нас было, неделю пили, валялись, и ребенок не ходил в садик. Ну о чем вы говорите? Как может медик знать о том, что ребенок болел, если у него нет подтверждающих документов? Естественно, как же? Но понимаете, опять же, господа, ведь это надо усилия делать. Это надо брать талон, вставать в 6 утра. Это надо выстаивать очередь, это надо идти к врачу. А люди не хотят, а потом обвиняют кого-то. Кто-то пришел и вкатил прививку. Почему она ее вкатила, с вашего выражения? Потому что по закону у ребенка нет никаких бумаг, у него нет никаких отсрочек от прививок. Она его и сделала, потому что ребенок подходит под календарь.
Но ведь кроме того, перед этим смотрит врач детского сада.
Безусловно.
Насколько ребенок...
Но если ребенок выздоровел... Да. Естественно, что врач посмотрел, если горлышко у ребенка спокойное, температуры нет, ребенок веселый, он подлежит вакцинации. Более того, сейчас по приказу есть некоторые виды прививок, когда даже при небольшой температуре их можно ставить. Вы понимаете, это приказ Минздрава. То есть врачи это не какие-то там, я не знаю, с улицы пришедшие там с ятаганами, которые хотят навредить ребенку. Они выполняют государственные правила, и у них есть точно такая же инструкция. Но я еще раз, господа, хочу, чтобы вы поняли, ребенок ваш, ваш. И если вы о нем не заботитесь и думаете, что кто-то Петя, Вася, Таня, Ваня должен о нем заботиться, вы глубоко заблуждаетесь. Потому что если вы не стоите на стороне ребенка встанет государство в виде прививочных планов. И поэтому медсестра пришла, все это собрала, 38 детей и повела на прививку. Потому что если у кого-то из этих детей нет вещей, которые бы препятствовали этому, вот и все. И это надо очень хорошо понимать, как в любой ситуации, как в кормлении, как в образовании, как в воспитании, как в уходе в системе образования.
То есть все равно поставлено на поток, что называется.
Да поэтому почему на поток, Лариса Михайловна? Это то же самое, что вы сейчас скажете, что безобразие, что мы должны там техосмотр проходить на машинах, или почему мы должны номера получать в ГИБДД. Да не на поток, это просто система. Это система работы. Попробуйте получить техосмотр. Точно такие же вы проходите этапы, так же, как и везде. То есть это система государственной вакцинации детей в нашей стране. И все, какой поток. Но я еще раз говорю, если ваш ребенок по каким-то причинам, вы считаете, не подлежит, это ваш ребенок, и вы должны об этом побеспокоиться. Врач не поставит вашему ребенку прививку, если у ребенка температура, если ребенок плохо выглядит, если у ребенка красное горлышко, если он жалуется на животе и так далее, понимаете? То есть у врача есть перечень инструкций, перечень функциональных обязанностей. Но если что-то где-то случилось с ним неделю назад, если он там аллергик и чего-то на клубнику дал, врач-то откуда должен это знать? Я не хочу никого обидеть, господа, но я 30 лет в системе. К сожалению, основной массе родителей не нужны дети. И именно поэтому выискивается кто-то, кто будет виноват в том, что не доделал я, понимаете? Потому что если вы написали бумагу о том, чтобы предупреждать, если вас предупредили, если вы сделали все, что положено, ну не бывает, ну бывает осложнение в единичных случаях, тогда, когда очень тяжелые дети с какими-то там тяжелыми заболеваниями. А если все сделать, ну соломку подстелить, все нормально будет. Ну и последнее, что осталось вот в этой программе, мы в следующей программе две программы сделаем, в этой программе осталось время на что? На то, с чего Лариса Михайловна начала. Движение против вакцинации. Значит, движение против вакцинации, собственно говоря, еще в 19 веке началось, то есть вместе с прививками. Основано оно было на религиозных убеждениях. Более того, вот в конце 19 века, в 1866 году, в Англии была даже создана Национальная лига антивакцинации. В 1979 году, в 1879 она возникла в США. Ну и естественно, что сегодня все это продолжается, расширяется. Если вы откроете интернет, там будет написано, что прививки – это заговор фармацевтических компаний, что это те люди, которые зарабатывают деньги. То есть, ну это получается сколько? 860, что 200 лет почти, да, все это? И естественно, что и за той стороной есть правда, у каждого своя правда, это безусловно. Но хочу сказать, что, например, то, что мы получили в этом году, вспышку кори, то, что, говорят медики, может быть, ожидается страшная такая вспышка дифтерии, там, где может быть смертность, это во многом связано с тем, что разрешили родителям не прививаться, и мы получили целый такой пласт непривитых детей, которые дали нам в прошлом году, вы помните, что, да, город у нас захлебывался от кори. Огромное количество было. Вот. Поэтому буквально недавно, где-то недели две назад, в Государственной Думе вновь возник вопрос о том, чтобы запретить родителям распоряжаться прививками. Но пока вот это отклонили все, потому что подобная же ситуация в Европе, где разрешили родителям самим решать, прививать или нет, перестали прививать. А учитывая, вы знаете, ситуацию с мигрантами, которая произошла, они получили вспышки ряд заболеваний. Mm-hmm. То есть сегодня вот этот вопрос, болеть или не болеть, это вопрос уже не родителя, а вопрос общества, потому что один заболевший ребенок непривитый может заразить огромное количество других детей. И поэтому, еще раз говорю, конечно, споры не утихают, вопрос непростой, но, как и во всем, что нужно делать? Нужно знать, понимать и профилактировать. И тогда мы получим минимум осложнений. Но еще раз повторяю, будут ли дети с осложнениями? Да. В следующей программе мы поговорим, почему. Но, безусловно, еще раз говорю, нужно понимать, что лучше прививка, чем массовая эпидемия, которая будет косить сотни тысяч человек.
Да, спасибо, Светлана Георгиевна. Действительно, мы далеко ушли от тех времен, когда вот действительно были моры, как мы читаем, да, в древние века. Конечно же, мы сравниваем ситуацию совершенно на другом уровне, на другом витке, и беспокоимся за те, ну, скажем, сотни детей, которые заболевают, которые получают осложнения после прививок. И для нас это болевая точка, а не те моры, которые были когда-то многие века назад. И, конечно же, Светлана Георгиевна, спасибо огромное, и ждем следующей передачи для того, чтобы продолжить тему и все-таки ответить на тревоги и вопросы наших радиослушателей. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Хранит вас Господь. До новых встреч.
До свидания.